Библиотека имени Клейна.
На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн, и вдаль глядел. Пред ним широко река неслася. Бедный челн по ней стремился одиноко. По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца, и лес, неведомый лучам в тумане спрятанного солнца, кругом шумел. И думал он: отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Природа здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногою твердой стать при море. Сюда, по новым им волнам, все флаги в гости будут к нам, и запируем на просторе.
Завтрак включен. Анна Титова, Дарья Гордеева, Дарья Гордеева. И у нас в гостях Леонид Клейн.
Это кто еще у кого в гостях?
Вот он, Леонид Клейн.
Мне кажется, что каменный гость, он вообще не может быть ни у кого в гостях. Да, доброе утро. Это библиотека имени Клейна. Мы сегодня говорим о «Медном всаднике» Пушкина, о произведении, которое написано было так вот по нынешним историческим меркам давным-давно, а на самом деле совершенно актуально, потому что это произведение о взаимоотношении власти и народа, о взаимоотношении государства и частного человека, о взаимоотношении правителя и человека, который не хочет участвовать в истории. И если вот мы сейчас включили фрагмент, на самом деле этот фрагмент абсолютно можно было закончить на первых двух строчках. На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн, и вдаль глядел. Пред ним широко река неслася. Значит, Петр и вообще любой государь смотрит вдаль. Он не видит то, что перед ним находится. Пред ним река неслася, бедный челн по ней стремился одиноко. А этот челн так и остался, ничего не изменилось после того, как построили Петербург. Прошло 100 лет, и юных град полночных стран краса и дива. Он, так сказать, проект получился государственный, но человек был совершенно выкинут и забыт. То есть проблема заключается в том, что государь все время смотрит вдаль, то есть у него дальнозоркость, а человек все время смотрит вблизь, если угодно, у него близорукость. И если у одного дальнозоркость, а у другого близорукость, то потом не надо жаловаться, что у вас низкая явка на выборах.
Только я хотел сказать, что у вас явка 30%.
Вот абсолютно. Это на самом деле, да, вот я сейчас не уходя в политику, не про это, так сказать, так устроено общество. Если там есть Евгений, который, он не тужит ни о чем, ни о стареющей родне, ни о забытой старине, ему ничего не нужно, он просто хочет жениться, он говорит: жениться мне, зачем же нет? И он хочет сделать свое личное счастье, да, как социологи сейчас пишут, там, развод между государством и частной жизнью россиян. Все хотят поехать на дачу, все хотят сделать что-то свое. Евгений в «Медном всаднике» хотел сделать свою маленькую идиллию, но не получается, потому что вы живете в большой истории. Петр хотел сделать большой государственный проект, понимаете, большой. Вот, так сказать, Петербург — это был огромный экономический, государственный, идеологический, какой угодно, там, пиар-проект, который удался и не удался одновременно. В этом, так сказать, суть, понимаете? И, между прочим, вот эта идея больших проектов, именно больших проектов, она все равно давлеет над нашей страной, да? Там, не знаю, там, мост там, к острову Русский, там, большая там, олимпиада, чемпионат. Это все большие проекты. Я сейчас не говорю, что они бессмысленны. Нет, ни в коем случае. Я просто говорю, что это большие проекты. И медный всадник, это про то, что происходит, когда одни делают огромное дело, а другие маленькое, и они не сходятся. В какой точке они вообще могут сойтись? Они могут сойтись только в тот момент, когда человек видит и то, и другое. Именно в этом смысле, именно поэтому там в школьной программе мы читаем эти строчки, они действительно изумительны. Это и есть, между прочим, простите за пафос, наши духовные скрепы, потому что люблю тебя, Петра, творение, люблю твой строгий, стройный вид, а у нас есть...
Есть этот фрагмент
вот
фильма «Мелодия»,
да, потому что я не очень хорошо читаю, я очень хорошо интерпретирую. Давайте там, кто там читает фильм «Мелодия», давайте.
Люблю тебя, Петра творенья. Люблю твой строгой, стройный вид, Невы державное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла, и, не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Люблю зимы твоей жестокой, недвижный воздух и мороз, бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз, и блеск, и шум, и говор балов, а в час пирушки холостой шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость потешных марсовых полей, пехотных ратей и коней однообразную красивость в их стройно зыблемом строю, лоскутье сих знамен победных, сиянье шапок этих медных, насквозь простреленных в бою. Люблю, военная столица, твоей твердыни дым и гром, когда полночная царица дарует сына в царский дом, или победу над врагом Россия снова торжествует, или, взломав свой синий лед, Нева к морям его несет, и, чуя вешние дни, ликует.
А... Плохо прочли.
Значит, я тебе говорила, не скромничай.
Объясняю. Люблю тебя, Петра творения. Люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное течение. Что-то, как это у Невы может быть державное течение? Дело в том, что вот этот, да, береговой ее гранит, вот как бы часть природы сделали державной, потому что, да, там в гранит оделась Нева. Зачем вообще одевать Неву в гранит? Зачем это делается? Это делается для того, чтобы показать власть человека. Это цивилизационный проект. Кстати говоря, понятно, что он не удался, потому что медный всадник — это про то, что наводнение все равно захлестывает город. Про то, что, вот так сказать, Нева не смирилась. Это я сейчас тоже буду говорить. Но почему это очень важный отрывок? Потому что Пушкин видит и державное течение, тоже им любуется. И дальше, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, потому что он лично, он про себя пишет, ему не нужно ничего. Вот он частный человек, а при этом он любит вот это большое государство. Пушкин это мог любить. Почему, да, почему там Пушкин, это наше все, если без шуток? Потому что он мог соединять в себе, он видел и красоту большого проекта, и ценность частной жизни. Ну, там, условно говоря, Лермонтов уже этого совершенно не мог видеть. Там, понимаете, значит, ни темной старины заветные предания не шевелят. Все, его это уже не возбуждало, никакой проект. Но я люблю, за что не знаю сам, он пишет, а в стихотворении «Родина». А Пушкин как раз мог объяснить, ему вот это нравилось. Но как начинать... Как вот это, да, он начинает за здравие, окончает за упокой, и переход-то очень, переход незамечен, незаметен. Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия, да умирится же с тобой и побежденная стихия, вражду и плен старинный свой пусть волны финские забудут, и тщетной злобою не будут тревожить вечный сон Петра. И дальше тут же рифма «была ужасная пора». А не свежо воспоминание. Понимаете, Петра, и тут же была ужасная пора. Пушкин понимает сложность исторического процесса. Сложность исторического процесса. Сложность исторического процесса заключается в том, что вы, с одной стороны, хотите на дачу поехать 18 сентября, потому что вам нужно закрывать дачный сезон и яблоки собрать. А с другой стороны, у вас выборы, и вы не понимаете, вы считаете, что у вас жизнь, она разорвана на две части. Понимаете? Разорвана на две части. И мне так таксист говорит: ну, если бы они сделали выборы там где-нибудь там подальше, я бы пошел. Вот он бы пошел бы, но он уже не сходил. И Евгений в «Медном всаднике» сходит с ума. Понимаете, почему он сходит с ума? Потому что он вдруг обнаруживает, что кроме его личного счастья существуют еще очень серьезные, как бы, ограничения в его жизни. Ограничения, которые вроде бы анонимны, потому что это наводнение. Кто виноват в наводнении? Это же очень важно. Это же не сталинский террор, это наводнение. Никто не виноват. там выходит Александр Первый, там, в тот год покойный царь России правил, там выходит на балкон, и он говорит: «С божьей стихией царям не совладать». Но Евгений в какой-то момент соображает, уже поздно, что на самом деле есть виновник. Он говорит: «Да, уже строитель чудотворный, добро тебе, того, чьей волей роковой под морем город основался». То есть он вдруг понимает, что в том, что его невеста погибла, и в том, что у него все пропало... Это, кстати, тоже очень важно, понимаете? Когда вы надеетесь только на свое личное счастье, когда что-то происходит, вы сходите с ума. Он вдруг понимает, что виноват-то Петр, потому что он построил город в ненадлежащем месте.
Да, но тут еще важно то, что Евгений ни в чем не обвиняет себя никогда. И это тоже показательный момент.
У него, совершенно верно, он не только не обвиняет себя, у него, как сказали бы сейчас, так сказать, умные люди, у него нету инструментария, чтобы себя обвинить. Да.
Ну, давайте как раз послушаем фрагмент еще один.
Осада. Приступ, злые волны, как воры, лезут в окна. Челны с разбега стекла бьют кормой. Лотки под мокрой пеленой, обломки хижин, бревна, кровли, товар запасливой торговли, пожитки бледной нищеты, грозой снесенные мосты, гроба с размытого кладбища плывут по улицам. Народ зрит Божий гнев и казни ждет. Увы, все гибнет, кровь и пища. Где будет взять? В тот грозный год покойный царь, ища России, со славой правил. На балкон печален, смутен вышел он и молвил: «С Божьей стихией царям не совладеть». Он сел и в думе скорбными очами на злое бедствие глядел.
Еще раз фирме «Мелодия» огромное спасибо за предоставленные фрагменты. Поправь меня...
А также
меня...
Александру Сергеевичу Пушкину, ой, русской это... литературе, Петру Первому...
И Леониду Клейну.
И западному повороту России, начатому с Алексея Михайловича.
Николай
да.
Первый же, по-моему, лично цензурировал «Медного всадника».
Да, ну, конечно, там была, там была история, потому что, понимаете, потому что...
Он при жизни, по-моему, так еще и не было
конечно,
публикован.
Естественно, дело в том, что это же была история, где история и политика переплетены очень сильно, да, когда нам человек говорит: «Да я не интересуюсь политикой, вообще нет никакой политики», понимаете, то, что сейчас политика на следующий день становится историей, вы говорите: «Ну я не интересуюсь», но тогда вами заинтересуются. «Медный всадник» — это вообще про очень многое, это про то, что есть частная жизнь, про то, что есть государственная жизнь, и про то, что над государством существуют еще и другие силы. Нева металась, как больной, в своей постели полусонной. Понимаете, это вообще совершенно гениальная фраза. И она там, как она как преступник на море, на город кинулась. Человек думает, там государство думает, что оно овладело ситуацией, да, потому что она там 2 километра реки одела в гранит. Или, так сказать, на маленьком пятачке построила такой Рим. А на самом деле вокруг... огромное дикое поле, которое практически невозможно цивилизовать. Его в принципе невозможно цивилизовать. И здесь нужно смирение для государства тоже, понимаете? Это же привет повороту рек, конец советского времени. Это же вот все про это. Вы можете этим овладеть или не можете этим овладеть? Поэтому у каждого есть своя зона ответственности. В этом смысле актуальнее и современнее произведения нету.
8 часов 54 минуты, с нами по-прежнему Леонид Клейн. И мы разговариваем о «Медном всаднике».
Леонид Клейн с вами всегда, просто иногда он в эфире, а иногда он, так сказать, да, мистически присутствует. Поэтому это...
Незримо.
Да,
незримо. Незримо Леонид Клейн всегда.
Всегда присутствует, поэтому, это так сказать, правда. Как-то вы корректнее.
Да, я, кстати, хочу сказать, что я скачал приложение, я читаю и всех призываю его скачать.
Я читатель.
Читатель. Я
называю.
Читатель?
Да, я читатель.
А ты какое приложение?
Ладно. Значит, да, спасибо. Значит, итак, смотрите. Да, действительно, «Медный всадник» вот про это, да, про невстречу. И я до перерыва сказал по поводу этого знаменитого клипа Шнурова, там есть... В самом середине клипа есть очень важная сцена, когда экскурсовод, который рассказывает о картине «Последний день Помпеи», это как раз те же года, когда Пушкин писал «Медный всадник», он был знаком с Брюловым, а это «Последний день Помпеи» как раз про катастрофу, экскурсовод смотрит в окно и видит милиционера на лошади. Это вообще петербургский... А что такое медный всадник? Он же как бы сошел с пьедестала, да? Как бы государственная власть куда-то скачет. Это очень важный момент, вы можете пересмотреть. Я даже целую лекцию сделал по этому поводу. То есть мы все на самом деле крутимся в контексте этого мифа. Что говорит Шнуров в своем клипе? Что... Да, так сказать, там маленький человек уходит от начальства на самом деле. Да, вот начинается с этого. Он как бы порывает с ним, и он уходит в частную жизнь. Проблематика абсолютно та же. Ну и там вода, там они, ну там тонут и так далее. Там это все буквально на самом деле на полях Медного всадника написано. Но суть заключается в том, что, конечно, там у Шнурова красоты уже Питера нету. Он там делает акцент на другом. А Пушкин делает очень такую мощную и все равно величественную поэму. То есть там про дыхание истории. И Пушкин как бы колеблется, что важнее. Ничего не важнее, важно все. Другое дело, что у нас нет взгляда, который может это объединить, понимаете? Вот большой проект и частную историю. Ну, вот это основное, что можно сказать за это время. Хотя, кстати, вот про, там, говоря про частную историю... А не про большие проекты, я могу как раз сказать, что, ну вот, да, вот мой клуб «Самое важное».
Клуб «Самое важное»,
да. К нам в следующий вторник придет Татьяна Лазарева, которая известна слушателям «Серебряного дождя» очень хорошо. Вот, она придет нам рассказывать про то, как она занимается благотворительностью, про логистику, вот, как бы, так сказать, про вот, что называется, вот, из первого года, как бы, с поля. Вот, у нее, она прочтет нам лекцию «Зачем нужна благотворительность?» Вот, так что приходите в следующий вторник, это Причистинская набережная 11, это совершенно бесплатно, только там зарегистрировано.
Вход свободный.
Да, вход свободный, там вся информация в наших соцсетях. Поэтому и это как раз продолжение разговора про такую частную историю, да, вот что можно сделать. Несмотря на какие-то такие большие вещи, которые могут там вам нравиться или не нравиться в большой истории.
Хорошо. Да. Вопрос такой.
Да.
Почему это произведение загадочным считается? Загадка Пушкина.
Там может быть масса ответов, но один из ответов примерно может быть такой. На чьей стороне Пушкин? На стороне Петра, который все равно величный, или на стороне Евгения, которого жалко, да, вот это, но бедный, бедный мой Евгений. И вообще загадка, что такое в том контексте сумасшествие? Сумасшествие — это слабость или, наоборот, это вызов, хоть какой-то ответ. Да, как там у Пушкина было, и он не сделался, в Евгении Онегине, он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума. Сойти с ума — это хоть какая-то реакция, что вы
предложенные обстоятельства,
да, что вам не нравится, что вы показываете, что вас это корежит, что вы вообще еще живы. В этом смысле, да, конечно, это загадка.
Ну все, я пошел мучить студентов. Спасибо.
Студенты, готовьтесь, Лёня, огромное спасибо. Ждем в гости в следующий раз.